Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы... Господи, боже мой. Что здесь? М. Горькому. В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было 9 лет, когда отец посулил дать денег на покупку тесу и 3 пар голубей. Тогда шел 1904 год. Я готовился к экзаменам в приготовительный класс Николаевской гимназии. Родные мои жили в городе Николаеве Херсонской губернии. Этой губернии больше нет, наш город отошел к Одесскому району. Мне было всего 9 лет, и я боялся экзаменов. По обоим предметам, по русскому и по арифметике, мне нельзя было получить меньше 5. Процентная норма была трудна в нашей гимназии, всего 5%. Из 40 мальчиков только 2 еврея могли поступить в приготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро. Никого не спрашивали так замысловато, как нас. Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал 2 пятерок с крестами. Он совсем истерзал меня. Я впал в нескончаемый сон наяву, в длинный детский сон отчаяния и пошел на экзамен в этом сне. И все же выдержал лучше других. Я был способен к наукам. Учителя, хоть они и хитрили, не могли отнять у меня ума и жадной памяти. Я был способен к наукам и получил 2 пятерки. Но потом все изменилось. Харитон и Фруси, торговец хлебом, экспортировавший пшеницу в Марсель, дал за своего сына взятку в 500 рублей. Мне поставили 5 с минусом вместо 5, и в гимназию на мое место приняли маленького и Фруси. Отец очень убивался тогда. 6 лет он обучал меня всем наукам, каким только можно было. Случай с минусом привел его в отчаяние. Он хотел побить Эфруси или подкупить 2 грузчиков, чтобы они побили Эфруси. Но мать отговорила его. И я стал готовиться к другому экзамену в будущем году в 1 класс. Родные тайком от меня подбили учителя, чтобы он в 1 год прошел со мной курс приготовительного и 1 классов сразу. И так как мы во всем отличались, то я выучил наизусть 3 книги. Эти книги были «Грамматика» Смирновского, «Задачник» Евтушевского и учебник начальной русской истории Пуциковича. По этим книгам дети не учатся больше, но я выучил их наизусть от строки до строки и в следующем году на экзамене из русского языка получил у учителя Караваева недосягаемые 5 с крестом. Караваев этот был румяный, негодующий человек из московских студентов. Ему едва ли исполнилось 30 лет. На мужественных его щеках цвел румянец, как у крестьянских ребят. Сидела бородавка у него на щеке. Из нее рос пучок пепельных кошачьих волос. Кроме Караваева на экзамене был еще помощник попечителя Пятницкий, считавшийся важным лицом в гимназии и во всей губернии. Помощник попечителя спросил меня о Петре Первом. Я испытал тогда чувство забвения, чувство близости конца и бездны, сухой бездны, выложенной восторгом и отчаянием. О Петре Первом я знал наизусть из книжки Пуциковича, из стихов Пушкина. Я навзрыд сказал эти стихи. Человечьи лица покатились вдруг в мои глаза и перемешались там, как карты из новой колоды. Они тасовались на дне моих глаз, и в эти мгновения, дрожа, выпрямляясь, торопясь, я кричал пушкинские строфы изо всех сил. Я кричал их долго, никто не прерывал безумного моего бормотания. Сквозь багровую слепоту, сквозь свободу, овладевшую мною, я видел только старое склоненное лицо Пятницкого с посеребряной бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караваеву, радовавшемуся за меня и за Пушкина. «Какая нация?» – прошептал старик, – «жидки ваши! В них дьявол сидит!» И когда я замолчал, он сказал: «Хорошо, ступай, мой дружок!» Я вышел из класса в коридор, и там, прислонившись к небеленой стене, стал просыпаться от судороги моих снов. Русские мальчики играли вокруг меня. Гимназический колокол висел неподалеку над пролетом казенной лестницы. Сторож дремал на продавленном стуле. Я смотрел на сторожа и просыпался. Дети подбирались ко мне со всех сторон. Они хотели щелкнуть меня или просто поиграть. Но в коридоре показался вдруг Пятницкий. Миновав меня, он приостановился на мгновение. Сюртук трудной медленной волной пошел по его спине. Я увидел смятение на просторной этой мясистой барской спине и двинулся к старику. «Дети», — сказал он гимназистам, — «не трогайте этого мальчика». И положил жирную нежную руку на мое плечо. «Дружок мой», — обернулся Пятницкий, — «передай отцу, что ты принят в первый класс». Пышная звезда блеснула у него на груди, ордена зазвенели у лацкана. Большое черное мундирное его тело стало уходить на прямых ногах. Оно стиснуто было сумрачными стенами, оно двигалось в них, как движется барка в глубоком канале, и исчезло в дверях директорского кабинета. Маленький служитель понес ему чай с торжественным шумом, а я побежал домой в лавку. В лавке нашей, полон сомнений, сидел и скребся мужик, покупатель. Увидев меня, отец бросил мужика и, не колеблясь, поверил моему рассказу. Он закричал приказчику закрывать лавку и бросился на Соборную улицу покупать мне шапку с гербом. Бедная мать едва отодрала меня от помешавшегося этого человека. Мать была бледна в ту минуту и испытывала судьбу. Она гладила меня и с отвращением отталкивала. Она сказала, что о всех принятых в гимназию бывает объявление в газетах. И что Бог нас покарает, и люди над нами посмеются, если мы купим форменную одежду раньше времени. Мать была бледна, она испытывала судьбу в моих глазах и смотрела на меня с горькой жалостью, как на колечко, потому что она одна знала, как несчастлива наша семья. Как все евреи, я был мал ростом, хил и страдал от учения головными болями. Все это видела моя мать, которая никогда не была ослеплена нищенской гордостью своего отца и непонятной его верой в то, что семья наша станет как когда-либо сильнее и богаче других людей на земле. Она не ждала для нас удачи, боялась купить форменную блузу раньше времени и только позволила мне сняться у фотографа для большого портрета. 20 сентября 1905 года в гимназии вывешен был список поступивших в первый класс. В таблице упоминалось и мое имя. Вся родня наша ходила смотреть на эту бумажку, и даже Шойл, мой двоюродный дед, пришел в гимназию. Теперь-то я знаю, что Шойл был всего только старый неуч и наивный лгун, но побосенки его, не забыты мной, они были хороши. Его даже глупый Шойл пришел в гимназию прочитать таблицу с моим именем и вечером плясал и топал на нашем нищем балу. Но счастливые наши дни наступили позже. Они наступили для матери тогда, когда по утрам до ухода в гимназию она стала приготовлять для меня бутерброды. Когда мы ходили по лавкам и покупали елочное мое хозяйство, пенал, копилку, ранец, новые книги в картонных переплетах и тетради в глянцевых обертках. Никто в мире не чувствует новых вещей сильнее, чем дети. Они содрогаются от этого запаха, как собака от заячьего следа. И испытывают безумие, которое потом, когда они становятся взрослыми, называется вдохновением. И это чистое детское чувство собственничества над новыми вещами передавалось матери. Мы месяц привыкали к пеналу и к утреннему сумраку. Мы месяц привыкали к счастливой нашей жизни. И только после первой четверти я вспомнил о голубях. У меня все было припасено для них. Рубль 50 копеек и голубятня, сделанная из ящика дедом Шойлом. Голубятня была выкрашена в коричневую краску. Она имела гнезда для 12 пар голубей, разные палочки на крыше и особую решетку, которую я придумал, чтобы удобнее было приманивать чужаков. Все было готово. В воскресенье, 20 октября, я собрался на Охотницкую, но на пути встали неожиданные препятствия. История, о которой я рассказываю, то есть поступление мое в первый класс гимназии, происходило осенью 1905 года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу. Ораторы в худых пальто взгромождались на тумбы у здания городской думы и говорили речи народу. На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня на Охотницкую. С утра в день 20 октября соседские мальчишки пускали змеи против самого полицейского участка. И водовоз наш, забросав все дела, ходил по улице напомаженный, с красным лицом. Потом мы увидели, как сыновья булочника Калистова вытащили на улицу кожаную кобылу и стали делать гимнастику посреди мостовой. Им никто не мешал. Городовой Семерников подзадоривал их даже прыгать повыше. Семерников был подпоясан шелковым домотканым поясом, и сапоги его были начищены в тот день так блестко, как не были они начищены раньше. Городовой, одетый не по форме, больше всего испугал мою мать. Из-за него она не отпускала меня, но я пробрался на улицу за дворками и добежал до Охотницкой, помещавшейся у нас за вокзалом. На Охотницкой на постоянном своем месте сидел Иван Никодимыч Голубятник. Кроме голубей он продавал еще кроликов и павлина. Павлин, распустив хвост, сидел на жердочке и поводил по сторонам бесстрастной головкой. Лапа его была обвязана крученой веревкой, другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимыча плетеным стулом. Я купил у старика, как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых, и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось 40 копеек после покупки, но старик на эту цену не хотел отдать голубя и голубку крюковской породы. У крюковских голубей я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. 40 копеек была им верная цена. Но охотник дорожился и отворачивал от меня желтое лицо, сожженное нелюдимыми страстями птицеловов. К концу торга, видя, что не находится других покупщиков, Иван Никодимыч подозвал меня. Все вышло по-моему, и все вышло худо. В 12 часу дня или немногим позже по площади прошел человек в вальных сапогах. Он шел легко на раздутых ногах, и в его истертом лице горели оживленные глаза. «Иван Никодимыч», — сказал он, проходя мимо охотника, — «складайте инструмент. В городе иерусалимские дворяне конституцию получают. На рыбный бабелевского деда насмерть угостили». Он сказал это и легко пошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже. «Напрасно», — пробормотал Иван Никодимыч ему вслед. «Напрасно», — сказал он строже, и стал собирать кроликов и павлина, и сунул мне крюковских голубей за 40 копеек. Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с Охотницкой. Павлин на плече Ивана Никодимовича уходил последним. Он сидел, как солнце в сыром осеннем небе, как сидит июль на розовом берегу реки, раскаленный июль в длинной холодной ночи.